историк церкви, православный богослов и общественный деятель Карташов писал о неприемлемости для христианина антисемитизма еще в дореволюционном сборнике «Щит», нами много цитированном. В 1922 в эмиграции он написал предисловие к книге Делевского о протоколах. В 1937 с такой же просьбой о предисловии для своей книги к Карташову обратился Бурцев. Карташов в предисловии написал: «Человек здравого смысла, доброй воли и небольшой научной дисциплины ума просто не может даже серьезно обсуждать вопрос о подлинности этого полицейско-публицистического подлога, в своем роде талантливого, ибо заразительного для невежд. Нечестно после неопровержимо вскрытого подлога поддерживать явную ложь. Нечестно и обратное. Из легкой победы над фальсификаторами протоколов делать дешевый адвокатский софизм. Полуистина есть ложь, а полная истина состоит в том, что еврейский вопрос стоит перед миром как один из трагических вопросов истории, и он не может быть разрешен ни дикарскими погромами, ни клеветой и ложью, а только честными и открытыми усилиями всего человечества. Погромщики и наветники крайне затрудняют здравую и честную постановку вопроса, оглупляют его и сводят к абсурду. Они сбивают с толку и самих евреев, все время выдвигающих свою угнетенную невинность и ждущих от всех только сострадания и какого-то обязательного юдофильства. Разоблачение этого громкого апокрифа Карташов считал несомненным нравственным долгом, одновременно полагая, что, прочищая глаза невежд от пыли протоколов, недопустимо этим вновь засорять зрение, делая вид, будто этим снимается еврейский вопрос. Еврейский вопрос в самом деле ни статьями, ни книгами не снимался. Вот новая реальность в положении евреев в 20-е годы в Прибалтике и Польше. Хотя в прибалтийских государствах евреям удавалось в течение ряда лет сохранять за собой влиятельные позиции в торговле и промышленности, евреи испытывали на себе давление среды. Добрая половина русского еврейства вошла в состав отщепившихся от России новых государств. Новое государство с тем большим усердием насаждают каждое свой национализм, чем меньше они уверены в своей прочности. Там евреи чувствуют себя окруженными враждебной и к тому же активной, неугомонной стихией. То выставляется требование: евреев в высшей школе должно быть пропорционально не больше, чем в армии, то в житейском обиходе атмосфера сгущается до того, что еврею дышать становится невозможно. В среде самоопределившихся народов войну против евреев ведет само общество, студенты, военные, политические партии, улица. Бикерман заключил, что еврей, разбивавший себе лоб за самоопределение народов, готовил для себя и своих стеснения, более тесную зависимость от чужой жизни. Положение евреев в Латвии, Эстонии и Литве буквально трагическое. Вчерашние угнетенные быстро вошли в роль угнетателей, притом крайне плебейских угнетателей, не стыдящихся своей грубой антикультурности. И вот оказалось, что распад России означает также распад русского еврейства. История парадоксально показала, что единая Российская империя, даже с ее притеснениями, была для евреев благоприятнее. И вот в этих отколовшихся лимитрофах евреи являются верными хранителями русского языка, русской культуры и ждут не дождутся восстановления Великой России. Школы, в которых ведется еще преподавание на русском языке, заполняются еврейскими детьми, а языку нововозникшего государства учиться не хотят. В этих государствах-клетушках русский еврей, изведавший жизнь на широком просторе Великой Империи, чувствует себя стесненным, сдавленным и пониженным в своем гражданском уровне, несмотря на все права и автономии. Поистине судьбы нашего народа тесно связаны с судьбой Великой России. Впрочем, международная позиция еврейства в кругах Версальского мира и, в частности, в Париже, была крепка, и особенно в отношении сионизма. В июле 1922 Лига наций признала Всемирную сионистскую организацию в качестве еврейского агентства, представляющего сперва и главным образом интересы сионистов, потом и несионистов, и подкреплявшее также положение евреев в странах Европы. Сионистам же Бекерман ставил вину, что они видят для России раздробление как идеальное состояние. Поэтому организация русских сионистов именует себя не русской, не российской, а русско-украинской. Поэтому сионисты и родственные им еврейские группы так усердно братались с украинскими самостийниками. Советская Россия после гражданской войны погрузилась в глухое безмолвие. Отныне и на десятилетия вперед были задушены всякие независимые голоса, гудел только казенный трубеж. Тем более страстно кипела эмиграция. Весь разброс ее от анархистов до монархистов озаряли сполохи боли, напряженные споры, кто же и насколько виновен во всем происшедшем. Поднялась дискуссия и внутри эмигрантского еврейства. По оценке Бикермана, в 1923-м еврей на все отвечает привычным жестом и привычными словами. Известное дело, мы во всем виноваты. Где бы ни стряслась беда, будут искать и найдут еврея. 9/10 из того, что пишется в еврейских повременных изданиях по поводу евреев и России, составляет только пересказ этой стереотипной фразы. Так как всегда и во всем мы виноваты, конечно, быть не может, то еврей делает отсюда весьма лестный для нас и, на первый взгляд, житейский весьма удобный вывод, что мы всегда и во всем правы. Однако стоит задуматься. Догму о спасительности революции для евреев еврейское общество яро отстаивало тогда, до революции, не менее горячо стоит за нее и теперь. И даже еврейские организации, собирающие помощь страдающим в СССР соплеменникам, при сборе средств в странах Запада разоблачают, принижают, охаивают все и всех, что было в России до большевиков и до революции, силой, оберегавшей и строившей, ведь теперь большевистская Россия легко превратилась в обетованную землю, там равенство и социализм. Много евреев, выходцев из России, осело и в Соединенных Штатах, и среди них очень легко распространяются пробольшевистские идеи. Еврейское настроение лучше большевизм, чем реставрация царизма. Распространено мнение, что падение большевизма в России неизбежно грозит еврейству новою волною кровавых погромов и массовым истреблением. И на этом основании большевизму отдается предпочтение как меньшему злу. А тут подкатил и НЭП. Так и большевики эволюционируют к лучшему. Они никак не пропащие, разжались экономические тиски, так тем более большевики стали приемлемы. НЭП, а там концессии, как-нибудь устроимся. Назвать еврейскую эмиграцию пробольшевистской нельзя. Но большевистский строй не был для нее главным врагом, а у многих сохранялась к нему и благосклонность. Однако примечателен и случай с эмигрантом-евреем, литератором Горянским, глумливо поданный в виде насмешливого фельетона в советской газете. В 1928-м, уже тогда прославленный Бабель и уже сильно прохвастанный своей близостью к ЧК, для художественного настроя временно проживал в Париже, зашел в кафе «Ротонда» и, увидев старого знакомого, видимо, по Одессе, великодушно протянул ему руку. «Здравствуйте, Горянский!» А Горянский встал и с презрением отвернулся от протянутой руки. При развитии же гитлеризма в Германии предпочтение большевизма естественно укоренилось в общееврейском общественном мнении еще надолго. Вишняк укорял. На первом Всемирном еврейском конгрессе в Женеве в августе 1936-го отношение к большевистской власти, ярко выраженное Гольдманом, было по сути таким: если приемлют и даже заискивают перед большевиками всякого рода свободолюбивое правительство и организации, то почему не идти тем же путем и энтузиастам еврейского национально-культурного единства? И только прямая сопричастность Москвы к антиеврейским бесчинствам в Палестине подняла на несколько градусов возбуждение руководящих кругов Конгресса против политики советской власти. И то лишь в форме возмущения запретом древнееврейского языка, запретом эмиграции из СССР в Палестину и, наконец, непрекращающимся мучительством сионистов в политизоляторах и концлагерях. И тут Гольдман нашел и нужные слова, и должное вдохновение. И в 1939-м, накануне Второй мировой войны, еще отмечалось: нельзя отрицать, что среди зарубежного русского еврейства настроение делать ставку на неприкосновенность советской диктатуры, лишь бы не было погромов. И как же тогда относиться к большевикам-евреям? Бикерман: «Быль молодцу не в укор. Так можно определить отношение еврейской общественности к вышедшим из нашей среды большевикам и к их сатанинской злобе». Или по-современному: «Евреи имеют право иметь своих большевиков. Эту декларацию прав я слышал тысячи раз. На собрании евреев-эмигрантов в Берлине один за другим выходили на трибуну почтенный кадет, просто демократ, сионист, и все провозглашали это право евреев иметь своих большевиков, заявление своего права на уродство». А последствия этой словесности таковы: общественное мнение еврейства всего мира отвернулось от России и повернуло в сторону большевиков. когда хорошо известны нам старый заслуженный еврейский общественный деятель Белый Ворон предложил в одной из европейских столиц высокому еврейскому сановнику духовного звания организовать протест против казней православных священников в России, то есть в СССР, тот, подумав, ответил ему, что это значило бы бороться против большевиков, чего он не считает возможным делать, так как падение большевистской власти приведет к еврейским погромам.